Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Начну неожиданно. Каждый раз, когда я еду на радио «Вера», на одном из московских проспектов, я всегда проезжаю под бело-синим, очень красивым щитом, на котором написано большими буквами «Радио «Вера» и слова апостола Павла: «Побеждай зло добром». Это даже не реклама, не хочется называть это рекламным щитом. Это скорее напоминание о вечном тем, кто пролетает мимо по шумному Московскому проспекту, и напоминание о том, что есть в FM-диапазоне прекрасная частота, где всегда хорошо, всегда спокойно, и можно с уверенностью слушать и взрослым, и детям. И, надеюсь, это все еще будет и на пользу. Это действительно «Радио «Вера». Я Александр Ананьев. В эфире программа «Вопросы неофита». И сегодня я в очередной раз рад приветствовать в студии замечательного священника из одного из самых уютных городов России. Я впервые был, отец Александр, в Ярославле, в начале зимы, по-моему, или в середине зимы. Сразу после Рождества, по-моему, это было. Настолько теплый, настолько уютный город, особенно в его центре. И вы знаете, вот что, я же все давно хотел... я-то вас так и не представил. Замечательный священник Александр Сатомский, настоятель храма Богоявления в самом-самом-самом сердце Ярославля. Если там вы помните, или вернее знаете, такой транспортный круг, вот прямо с этого круга видно очень красивый храм Богоявления. И вот отец Александр там настоятелем служит. На одной из улиц Ярославля, это не имеет отношения к нашей программе, но уж очень хочу поделиться, я же вам так и не сказал, был магазин, и в этом магазине я приобрел то, что очень хотел приобрести в Париже, но Париж закрылся тут для меня в одночасье. А тут я купил там, вот знаете, в каждом приличном ресторане есть эти мельницы, перешница и солонка, известной торговой марки французской, вот... И они там обнаружились. Во всем мире нету, в Ярославле есть. Волшебный город, удивительный, способный на настоящие чудеса. Сегодня, как, кстати, Ярославль поживает?
Прекрасно.
В начале лета он стал еще прекраснее.
Еще лучше, да. Холодное лето 22-го. Замечательно.
Да уж, не такое уж оно ныне и холодное, хотя бывает всякое. Еще раз желаю всем мира, тепла, любви и света. 18 июня в храме читались те слова, с которых я начал сегодняшнюю программу. Послание к римлянам святого апостола Павла, глава 12. Удивительные слова, важнейшие слова, непонятные нам неофитам слова. Стих 19. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне отмщение я воздам, говорит Господь». Непонятно все, отец Александр. Непонятно все. Месть и Бог — это настолько несовместимые. Я даже не знаю, как слово. Месть и Бог, они не могут быть рядом. И здесь апостол черным по белому пишет: Господь отмстит. Кому? За что? И вообще мстит ли Господь? Он же всепрощающий. Он же всеблаг. Он человеколюбец. Это как сказать, что мама отомстит двухлетнему ребенку. Как такое может быть?
Ну да, тут же вспоминается: любите внуков, они за все отомстят вашим детям. Но если говорить серьезно, это на самом деле одна из очень больших, даже, наверное, не проблем, да, это один из больших вопросов библейского текста. Потому что, ну, банально, будучи людьми, мы не можем мыслить Бога вне антропоморфизма, да, то есть вне человекоподобия. Все равно все, что мы о нем говорим, да, так как мы знаем, что он есть личность, то единственный тип личности, с которым мы знакомы, это личность человеческая.
Человек.
Поэтому все наши мерки, которые мы полагаем, да, как бы на Бога, да, они выточены по нашим человеческим лекалам. Поэтому Бог радуется, Бог гневается, Бог хочет одно, не хочет другое, ну и далее, далее, далее. И сказать в каждом конкретном случае, что вот здесь мы имеем в виду онтологическое, бытийное свойство Божие. А вот здесь метафора. Нет, что вы, это просто фигура речи, и поэтому не надо брать ее, значит, близко к сердцу. Все на самом деле совершенно не так. До какой-то на самом деле меры и степени это очень, ну, скажем так, самонадеянный подход. Хотя, конечно, хочется сказать, что вы, месть Божия, да побойтесь Бога, да, извиняюсь за тавтологию, ни в коем случае, метафора, не более чем. Но, если говорить серьезно, то нам важно иметь в виду очень такую системную для Библии мысль о том, что Бог есть Бог истории, то есть Он находится внутри исторического процесса. Сразу такая минутка занудства, да, как бы Бог трансцендентен и имманентен миру одновременно.
А в этот если момент вам вы... кажется, что мне вот становится все понятнее и понятнее, это не совсем так, отец Александр.
В этот момент вы могли перемешать чай. Значит, нет, идея простая, что с одной стороны, с необходимостью он не вовлечен в бытие мира абсолютно. Это отличает его от целого ряда других божеств, которые с точки зрения их последователей в бытие мира так или иначе вовлечены с необходимостью.
Подождите, как? Каждый взмах крыла каждой бабочки Господь вовлечен. Каждое мгновение, что со мной что-то происходит, Господь вовлечен. Я вставил ключ зажигания в автомобиль, автомобиль завелся, Господь вовлечен. Как вы говорите, что Господь не вовлечен в земное бытие?
Он не вовлечен с необходимостью. То есть нет ничего, что обуславливало бы изнутри бытия мира вовлечение Бога в его бытие. То есть, условно, какие-нибудь олимпийцы вовлечены в бытие мира с необходимостью. Их никто об этом не спрашивает. Мойры придут, нити их судеб точно так же, как нити судеб всех остальных существ. Поэтому хотят они или не хотят, но они обязаны, да, они как бы часть от этого мира, плоть от плоти. Пусть они отличаются во многом, пусть они во многом превосходят смертных, но концептуально они внутри этого же ландшафта. Вот отличием Бога Израилева от всех этих божеств является именно то, что он предельно свободен. Вот это как раз про его трансцендентность, да, то есть он выведен из бытия этого мира и в него не вовлечен по необходимости, а имманентен, то есть включен он в него по желанию, потому что он хочет. Мы понимаем, да, кроме всего прочего, эту мысль можно долго продолжать, что если бы он не хотел, мира бы и не существовало бы вообще, потому что все бытие, скажем так, ну, обязано своим наличием вот этому факту вовлеченности. Да, то есть, да, действительно, без воли Отца Небесного ни один волос с головы вашей не упадет, да, как бы каждая малая птица находится под его вниманием, он одевает красотою полевые лилии, но потому что хочет. Вот это важно. И вот в этом смысле он является Богом истории. То есть внутри исторического процесса он присутствует на всех его этапах. И когда мы говорим про месть, да, вот возвращаемся таким большим кругом к этой мысли, наверное, корректней было бы сказать про возмездие, про причинно-следственные связи. И что внутри них Бог тоже присутствует. Он не мстит, в том, наверное, смысле, который мы вкладываем в это слово. Да, то есть, сделавшему мне зло, я делаю зло. Но он участвует в истории. И, соответственно, делающий зло осуществляет в свою историю определенный вклад. В этой истории присутствует Бог, и он как-то, ну, скажем так, отзовется на этот вклад. Более того, так как мы понимаем, что он Бог, ищущий блага, он попытается развернуть эту историю. А вполне возможно, что этот разворот самому участнику, ну, как бы не будет исключительно приятен. Да? То есть он может воспринять его как нечто неблагое внутри истории своей личной. И тогда для него это может как бы выглядеть, да, и казаться как наказание, кара, месть. Но это будет на самом деле вот таким поворотом к благу, который попытается осуществить Бог. Причем здесь тоже важное слово «попытается». Потому что та свобода в конечном итоге как-то отзовется человеческая. Либо примет, либо отвергнет это исправление.
А вы не вспомните ли, какое слово в оригинале, это же греческий, да, используется как слово «месть», потому что оно здесь дважды встречается в этом высказывании из послания к римлянам святого апостола Павла. И мне кажется, это не случайно, потому что если бы мы говорили о воздаянии, да, то воздаяние-то здесь есть, аз воздам, да, вот, собственно, здесь. Но есть еще и месть. А месть — это направленная, активная, осознанное желание, стремление наказать. Вот мы там пытаемся наказать, отомстить. Там, мне вот там кто-то из моих коллег не сделал то, о чем я попросил. Просто потому, что не захотел, поленился. Меня подмывает ему отомстить, что вот он обратится ко мне в следующий раз за помощью. Я должен ему как бы отказать. Мне очень хочется ему отказать. Другой момент, что я надеюсь, Господь меня вразумит, и если он ко мне обратится, я сразу же отброшу эти обиды и скажу: ой, нет, конечно же, я тебе помогу, раз ты ко мне обратился, для меня это важно. Я надеюсь, что так будет, но я не уверен, что так будет. Может быть, моя злость будет крепнуть с каждым днем, и даже Петров пост не поможет мне от нее избавиться. Какое слово здесь было использовано, и действительно ли имелось в виду прямо месть, месть, месть?
Ну вот здесь нам тогда нужно обратиться к греческому тексту. Сейчас, если у нас будет для этого одна минута, мы с удовольствием это сделаем. «Мне отмщение я воздам». «Эгдикесис». Ну, это возмездие, наказание, мстительность.
Угу. Ну, то есть негативная коннотация.
От... слово «возмездие».
Угу.
Итак, да, как бы Римляне 12:19, Господь говорит, да, «мне отмщение», то есть, соответственно, греческое слово «экдикесис», которое, собственно, да, и обозначает «скорее», да, как бы «возмездие», но может быть использовано и как в значении слова «мстительность», да, «наказание». Происходит от «экдико», да, то есть, собственно, существительного, да, угу, возмездия. Поэтому нужно, конечно, по-хорошему бы нам посмотреть еще в каких других вариантах, и причем именно павловых текстов, используется данное слово, чтобы понять, каково апостольское словоупотребление. Потому что одно дело, как, например, термин используется у греческих классиков, да, и все-таки в каком смысле Павел его привлекает и какими наполняет смыслами. Но как минимум здесь уже, да, мы видим, что все-таки тема возмездия, да, как бы звучит внутри самого слова. То есть то, что у нас мы синодально переводим «отмщение», может иметь и несколько иную коннотацию.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита сегодня, на удивление, непросты. Вернее, ответы на них глубокие. Вопросы-то как раз простые. Они такие, знаете, как из детского сада. Руку человек тянет и говорит: а, отец Александр, а Господь может наказать или отомстить? Добрый вечер, друзья, еще раз. Я Александр Ананьев. Сегодня у нас настоятель храма Богоявления в Ярославле, священник Александр Сатомский. Мы с ним читаем тот самый фрагмент послания к римлянам святого апостола Павла, которое читалось в храме позавчера, но мне очень захотелось обсудить это и именно с отцом Александром. Гнев Божий. Собственно, здесь же в 19 стихе указывается о том, что вот этот вот феномен гнев Божий тоже есть. Что мне тоже, в общем, не совсем понятно. Месть Божья непонятна совсем, но вот мы поговорили, что здесь возмездие, скорее как неизбежное следствие поступков самого человека. Грубо говоря, если он там камень об стену бросит, то, отпрыгнув от стены, камень прилетит ему в лоб не потому, что стена в него запустила в ответочку, а просто потому, что это закон физики, обязательно прилетит обратно. Я же правильно рассуждаю, да?
Абсолютно.
То есть не стена тебя наказала, а твоя собственная дурь. Нечего камни бросать в стену. Но, тем не менее, есть еще и гнев Божий, что мне тоже трудно представить. Разве Господь может гневаться?
А вот здесь мы увидим, ну, как бы очень разные ответы изнутри двух корпусов. Корпус Ветхого Завета многократно и многообразно убеждает нас в том, что гнев Божий – это безусловная реальность, потому что на огромном количестве конкретных примеров, начиная от грехопадений, заканчивая конкретными инцидентами внутри истории израильской государственности, мы видим, что Бог гневается. И более того, его гнев приводит к совершенно конкретным результатам. А, то есть, когда, например, он описывает свою историю отношений с Израилем как историю отношений человека с неверной женой. Да, и когда он в гневе оставляет ее, замечу, да, не побивает камнями, да, или не делает каких-то других вещей, но оставляет. Оставляет ее следовать ее путями и жить, как она хочет. И в ее жизни наступает ужасный момент. Потом он примет ее. Да, соответственно, с человеком в плане истории грехопадения. Бог, ну, можно так выразиться, да, изливает свой гнев на творение, да, не на самого человека, а на ту среду, в которой он будет существовать. Тернии и волчцы произрастит тебе земля, в поте лица твоего будешь есть хлеб твой. То есть он оставляет человека жить внутри истории, внутри длящегося процесса, да, как бы, который должен привести к определенного рода изменениям. То есть, может быть, можно говорить о гневе Божьем не как о агрессивном валении, да, а как о именно вот таком оставлении на собственный произвол. Вот чего ты хотел делать, вот то и делай. У апостола Павла эта мысль звучит где-то в похожем ключе, когда он к коринфянам пишет о человеке, так тяжело согрешающем внутри их общины, что они должны как бы отсечь его от церковного общения, да, предать его сатане для того, чтобы он в конечном итоге спасся, то есть отдать его на хождение вслед его собственных похотей. Вот пусть он настолько, как бы скажем так, да, насытится, что, дойдя до самого дна, все-таки, да, как бы придет и к покаянию, а потом уже и к изменению, и к всему остальному. То есть, с одной стороны, вроде бы как бы ничего плохого ему не делается. Он остается на собственную волю. Но мы понимаем, да, как бы во что он ввергнется в итоге. И вот на этих многократных примерах мы видим, да, что о гневе Божьем можно говорить. Но есть один очень важный текст, который дает нам такое некоторое изменение вектора. «До ревности любит дух, живущий в вас», говорит Священное Писание. И вот здесь мы видим, как тон изменяется. Ведь мы тоже понимаем, да, ревность, во-первых, вещь нам вполне себе такая плюс-минус понятная, к положительным качествам вообще никак не относящаяся. Но оказывается, мы можем этот термин тоже к Богу применить. И он теперь уже про любовь. Да, что Бог не отдаст любимого. И к много чему его ревнует. Да, и призывает его с желанием. То есть он не просто абстрактно сидит где-то на облаках воздушных, дожидаясь тех немногих, которые в рамках этой жизненной эстафеты к нему доберутся. Нет, он хочет их видеть, он трудится над тем, чтобы их всех обрести, и так просто их вообще никому не отдаст. Это на самом деле очень обнадеживающий тезис, что ревность Божия — это на самом деле хорошо. А дальше мы приходим уже к примеру Христа. И вот здесь, да, как бы в конечном итоге, это про гармонизацию библейскую. Про то, что про одного и того же Бога мы говорим, но говорим из разных ситуаций. И, соответственно, ситуация, ну, скажем так, да, ветхозаветная и ситуация новозаветная принципиально различны в том, что Христос на конкретном собственном примере и показывает, как Бог любит, как Он ревнует, да, как Он может и гневаться. И вот все это выглядит совершенно не так, как мы сами себе это рисуем. Его ревность о спасении человека заканчивается его крестом. Не крестом его обидчиков, не крестом плохо себя ведущих, нехороших людей, а его собственным. И, собственно, и этот крест, более того, да, не конец истории. Он и существует ровно к тому, чтобы всех вот из этой ревности, из этой страстной любви Бога к человеку, да, приобрести себя.
Короткий вопрос. Бог постоянен — это константа относительно нас, метущихся, непонятных, постоянно вибрирующих и меняющихся. Скажем так, есть муравей, который ползает там по травинке, там вверх, вниз, там еще куда-то залезет, что-нибудь притащит. И есть солнце, которое светит на этого муравья, на эту травинку. И вот муравей — это не постоянное, а солнце — это постоянное. А Бог неизменен, постоянен, надежен, как не знаю, с чем сравнить, невозможно ни с чем сравнить. Ну, то есть абсолютен. В этой связи, ну, я подозреваю, что да, да, вы скажете, да, конечно, Александр, тут вы абсолютно правы, ну, и спорить даже бессмысленно. Я отсюда вот следующий вопрос задал бы вам. Тогда как же вписываются какие-то реакции Бога? Какой-то гнев Божий. Получается, что я, маленький муравьиного размера грешник Александр, могу управлять солнцем. Я вот здесь сделаю так, и раз, Господь так сразу отреагирует. Получается, я воздействую на... Да не может быть такого. Я могу упрыгаться на этой своей травинке, но солнце это не изменит.
Ну вот в этом отличие Бога от солнца. Потому что, открыв любую догматику, любой катехизис, да, подборку речений святых отцов и другие вот подобного рода важные тексты, мы, в общем-то, вычитаем, что да, Бог неизменен, абсолютен, целостен, является абсолютной простотой в самом таком глобальном смысле этого слова.
Светом.
И, да, и поэтому не изменяем. Потому что изменение предполагает движение. А двигаться ему в этом смысле некуда. Движение предполагает наличие какого-то зазора, да, то есть там, где тебя нет. И, соответственно, вот ты был таков, а стал инаков. Угу. Тебя не было там, да, а теперь ты перешел туда, и тебя нет здесь. Ну и далее, далее. Но ведь все это нас на самом деле адресует, как ни странно, не к библейскому совершенно тексту, а к платоновским диалогам, где Сократ ведет дискуссию о том, может ли эрот быть благ и стремиться к благу. И Сократ говорит, это дичь, так не бывает. Бог, соответственно, не может стремиться к благу. Изобличает он, значит, своего собеседника, который, распинаясь о том, как хорош, значит, Бог эрот, вот рассказывает, что он и благ, и к благу стремится. Он говорит, нет, нельзя стремиться к тому, чем ты обладаешь. Поэтому он либо благ, и к благу, значит, не стремится, о ужас, да, либо он стремится к благу, и значит, не целостен, не благ.
Несовершенен.
Он ищет того, чего не имеет. Но от образа, точнее, от реальности библейского Бога платоновские диалоги далековаты на самом деле. Понятно, почему классическая святоотеческая мысль их так активно приняла, то есть это связано, ну, во-первых, с школьным образованием, скажем так, да, которое получали отцы, ну, школьном в самом высоком смысле этого слова, да, во-вторых, с тем, что эта система мысли, да, была, ну, как бы таким высочайшим, скажем так, достижением человечества на тот момент времени, и поэтому в ней излагать такого рода размышления было удобнее всего, да, то есть в этом смысле язык синайских кочевников, да, ну, постольку-поскольку позволял все эти вещи делать. Но таким образом мы во многом подчинили свое восприятие Бога платоновской теории. А надо заметить, что Платон теоретик, что существенно отличает его, например, от Моисея, как от практика. То есть я думаю, что да, скорее всего, пророк Моисей вряд ли бы так системно, стройно изложил бы там в каком-нибудь Федоне, еще в чем-нибудь вот всю эту, да, как бы многоплановую реальность. Он очень, скажем так, предметен. И о Боге он говорит очень предметно. Но библейский Бог не вписывается ни в какую систему. И в систему Платона, к сожалению, тоже не вписывается. Поэтому, в отличие от Эрота, который не может быть одновременно благ и к благу стремиться, скорее всего, все-таки про библейского Бога мы можем сказать, что он и благ, и стремится к благу. И поэтому он и абсолют, и совершенство, и имеет реакции. Ему не все равно, и это отличает его от солнца над муравьем.
Однажды я приглашу вас на программу «Вопросы неофита», где задам вам очень сложную задачку, дорогой отец Александр. Я очень хочу, чтобы вы мне помогли представить Бога, потому что мое сознание все равно рисует картинку человека. А это ведь большое заблуждение. А если не человек, а Бог, то как, то что? Мне кажется, что если удастся понять вот это, то есть Христа я очень хорошо представляю себе. Я ощущаю его, а Бог — нет. Мне очень трудно его представить. Что это? Сияющий свет ослепительный. Прохладная пустота. Что? Как? Но это же еще и личность. А стало быть, у него сразу в моем сознании появляются руки, ноги, прическа какая-то, какая ни есть. Или вечные картины Микеланджело с фресок там, с Что? Как? Непонятно. Это я к тому, что половина программы «Вопросы неофита» уже позади, а понятнее не стало. Мы продолжим разговор через минуту. Не переключайтесь, дорогие друзья.
Светлый вечер. На радио «Вера».